Дорогие друзья, ну, начинаем с Богом. Прошу извинить, я без Марины. В очередной раз вынужден ее представлять. Маринка передает всем привет. Просто у нас загруженность в Москве сейчас выше ватерлинии. Вот, и надо кому-то работать. Я рассчитываю, что у нас будет режим вопросов-ответа. Ну, а прежде разрешите, я расскажу более подробно, как у нас дела. Буквально вот было полчаса назад на автограф-сессии Волфа подошел дядя и обвинил меня в том, что я не читал Булгакова. Он узнал, что вот «Белая гвардия» снимается и выйдет этот сериал, и вот, не читая сценария и не видя фильма, тем не менее уже меня обвинил во всех смертных грехах. И это очень хорошо. Пусть обвиняют. Вот. Но тем не менее, это огромная работа, восьмисерийный телесериал. Он, фильм снят, и сейчас идет монтажный процесс. Ожидается, что это будет премьера прайм-тайма телеканала «Россия» вот в феврале месяце где-то. Мы были приглашены участвовать в монтаже вот, и увидели потрясающие актерские роли. Ну, прежде всего, вот Гармаш, он играет петлюровского полковника Козырь. Это такой эпизодический персонаж в романе, но у нас он один из главных ролей. Вот. И Гармаш — это, наверное, лучшая его роль. Потрясающе играл Серебряков, сыграл полковника Найтурса, вот, погибшего, защищая юнкеров. Потрясающая роль у Федора Бондарчука, он сыграл Шполянского. Это такая странная, мистическая фигура в Белой гвардии. Ну, многие литературоведы считают его предтечей Воланга. Ну, вот проба пера Булгакова перед тем, как писать «Мастера и Маргариту» и вообще создавать свою «Девиаду». Так вот, Шполянский — это просто потрясающее исполнение Бондарчука. Вот на высоте, как, конечно, и ожидалось, Хабенский и Ксения Рапопорт, и много-много других прекрасных актерских ролей, есть очень сильные эпизоды. Вот, но большая, сложная такая творческая проблема все-таки сделать понятным, что происходит в Киеве в 18 году. Потому что без пол-литра это не разберешь. Сам Булгаков писал, у него есть такой замечательный почерк «Киев-город». Вот. Он сатиричен. Ну, Булгаков имеет талант, прежде всего, эфиритониста. А кто-то написывал «Киев в те годы» из 14 переворотов. Булгаков застал 12. Эта власть постоянно сменялась, и очень трудно было уследить за логикой событий. Нечто подобное происходит и в нашем мире. И вообще параллели между этим романом и тем, что есть сейчас, и не дай бог, может быть, с Украиной, эти параллели просто тревожащие и угрожающие. И я очень надеюсь, что у наших людей, вот в нашей стране, хватит мудрости, прежде всего опираясь на опыт прошлый, не повторить этого водоворота гражданской войны. Потому что там ведь достаточно искры, чтобы действительно возгорелось пламя. И уже в этой мясорубке не будет ни правых, ни виноватых, а будет одна большая беда для всех. К сожалению, философ Сантаяна как-то сказал, что история учит только тому, что никому ничего не учит. Как-то мы все забываем эти самые уроки. Вот, возвращаясь к этому сериалу, меня просто поражает, потому что тут в Киев приезжала творческая группа, и было обсуждение у Савика Шустера. Так вот, на Роднянского, на режиссера Снежкина набросились там представители «Свободы» и других наших организаций. Не видя, в общем-то, фильма, их обвинили в антиукраинизме, там, в русофилии и прочих, грехах. Ну, надо сказать, что сериал, как и наш сценарий, так и сериал, бережно следует духе слова, букве, духу Булгакова. Это не есть антиукраинский роман его «Белая гвардия», но это есть правда об Украине и обо всех нас, о наших корнях. Та правда, которая может быть горькой для многих и многих. Поживем, увидим, как вот воспримет зритель этот сериал. Но вот за многие годы у нас тут были разные другие проекты. Все-таки это проект, прежде всего, высокохудожественный. Вот. Он не для всех. Он, я его могу сравнить с фильмом «Елена» от Звягинцева. Так сложилось, что мы только недавно с Мариной его посмотрели, и была его премьера на телеканале «Россия» в прайм-тайме. И мы удивлялись, как может такой авторский фильм, в принципе, показан для массового зрителя в этот самый прайм-тайм. А рейтинг оказался у «Елены» огромным. Где-то, ну, я знаю точные цифры, но это не важно. Я, может быть, не имею права озвучивать, я не знаю. Там продюсеры «Елены» — это тоже Александр Роднянский и Сергей Гармаш, как и продюсеры «Белой гвардии». У нас был вот перед этой премьерой разговор и тревога, ну, сможет ли, знаете, телеканал «Россия» — это аудитория, там десятки миллионов. Вот смогут ли они выдержать этот фильм? Те, кто его видел, «Елену», это страшная и беспощадная правда о нашей жизни. Убийственная правда о современной России, Украине, вообще о современной жизни. Вот, очень тяжелый фильм, без просветления в конце. Наоборот, там убожество и зло торжествуют, как часто это у нас бывает. Но он снят по очень таким неторопливым, длительным монтажом, с углубленным анализом малейших мимических мышц лица актера. Потрясающий актер во главе со Смирновым. Вот. Фильм тяжелый для восприятия. И он не просто имел высокий рейтинг, но он вызвал огромные споры в блогах, и до сих пор спорят, и по-разному его воспринимают. И это вот надежда на то, что и сериал «Белая гвардия», он тоже сложен, как, собственно, и роман. Вот. Но он будет иметь свою аудиторию. Вполне возможно, что я, если приеду к вам весной, как мы надеемся, потому что у нас традиционно на базе вот Медвина проходят наши фантастические встречи весной и осенью. Так вот, если этот фильм будет показан в феврале, вполне возможно, что в марте я уже буду персоной нон-грата в Украине для очень многих людей. И неизвестно, как сложится тут судьба с такими приглашениями. Мы с Мариной во многом, ну, у нас есть свое отношение к режиссеру, к режиссуре. Это естественный процесс между сценаристом и режиссером. Однако вызывает вот уважение актерская работа и вот сохранение этого самого духа Булгакова. Но ведь не случайно, когда вышел роман и вышла пьеса «Дни Турбиных», создал МХАТ, и была самой популярной пьесой Советского Союза, из Украины в Россию отправилась целая делегация украинских писателей, с просьбой запретить эту пьесу и вообще покарать Булгакова, так как он, мол, написал историческую неправду. Вот. Сталин его защищал на этом совещании. Вообще удивительно. Вот Сталин, да, поэтизация белогвардейщины, да, это вот человек, который не воспринимает красную власть, да, и так далее, но он из этих чужих, вот вы посмотрите, какая там правда была в жизни. Он защищал Булгакова от украинских писателей, однако вскоре пьеса была запрещена, вскоре Булгаков оказался полностью без работы и умер в голоде и в нищете. Поэтому судьба вот этого сериала тоже в современной Украине может быть неоднозначной. Вот, наверное, выдают споры, но поживем увидим. Кроме того, мы заканчиваем новый роман. Тут уже многие нас ругают, ну что это вы там сериалами, там, а кинофильмами занимаетесь, а где же, значит, романы? Так вот, братцы, мы сами удручены нас к этому делом, и роман все так на нас обижается и ждет, он в этом месяце должен быть закончен, и дай бог, весной и выйдет. Обычно вот так у нас и происходит 3-4-5 месяцев издание. Вот. Роман «Стократ», он называется, ну, впервые это мы попробовали роман такой в новеллах. Это, если хотите, наш ответ, ну, не Чемберлену, но нашему любимцу Сапковскому с его «Ведьмаку». Вот. Но он такой у нас философский роман. Наш «Стократ», конечно, во многом отличается от товарища «Ведьмака». Это чистая фэнтези. Вот. Я долго сопротивлялся, но меня Маринка в конце концов уломала. И это у жена тут отыгралась полностью, значит, в этом самом фэнтези. Вот. Да я не без греха, хоть я люблю более социальную фантастику и штуку, где действие происходит в наше время. Вот. И с нашими людьми. Но тут тоже очень нам было трогательно работать. Вот видите, как автор любит еще не написанные романы, любит своих героев. А потом совершенно неизвестно, как оно все окажется. Вот наш предыдущий роман, который вышел в этом году, «Одержимое», не вызвал такого одобрения читателей, такого активного обсуждения читательского, не получил премии. Вот. Ну, может быть, читатель и прав, потому что все-таки это была попытка билетизации нашего сценария. Вот. Сценарий-то оригинальный, но он никуда не пошел. Вот. ЦПШ не стал снимать этот сериал. И мы там по первым частям этого сценария написали этот роман. Вот. Больше мы таких попыток делать не будем. Все-таки, знаете, сценарная проза, она обладает своей магией, она сверхлаконична. И когда ты ее написал, вот любые уже разукрашивания, перевод этого дела в романную форму выглядит неестественно для писателя. Понимаете? Вот вымучено уже там выглядят многие вещи. Вот. Поэтому интересный для нас эксперимент, наверное, неудачный. Вот. И больше мы так делать не будем. Хотя обидно, у нас много есть сценариев, и вот сейчас я все там расскажу об этом, есть сценарии, которые приостановлены. И, может быть, и не будут поставлены, но когда ты это имеешь в виде книги, ну хотя бы билетизация, то какая-то есть надежда, что ну, работа не пропала зря. Но повторяю, билетизация это не наш путь, к сожалению. И вот читатель это тонко чувствует. Вас не проведешь. Слава Богу. Сериал, о котором я говорил, это сериал «Звезда Тесла». Вот. Это экранизация повести, маленькой повести большого Сергея Лукьяненко. «Кредо» она называется. Ну, она совсем малюсенькая. Вот. А это огромный 20-серийный вообще сериал. Вот. И повесть Лукьяненко вместилась только в первые две серии. А там, кто, может быть, читал эту повесть, очень, она интересна. Это мир, в котором реинкарнация является, ну, реальностью этого мира. И вот существуют и службы государственной реинкарнации. Вот, и можно вызвать прежнюю реинкарнацию, она может оставлять завещание там, и прочее, и прочее. Вот вокруг этого наворот там такой, нам в конце концов было очень интересно создавать этот мир. Вот. Написано 10 серий из 20, и, к сожалению, телеканала, который должен был это делать, сменился генеральный продюсер. И он теперь хочет не фантастику, а комедии делать. И нам говорят, ребята, давайте комедию. Вот. Ну, так бывает. Наши продюсеры, не из телеканала, а те, с которыми мы имеем дело, ну, ищут другие возможности реализации этого замысла. Вот, может быть, и он и реализуется. Посмотрим. У нас также по просьбе того же Сережи Лукьяненко, с которым мы, в общем, друзья большие, мы написали синопсис и там пробные такие эпизоды вот, по его роману «Непоседа». Надо сказать, что нам очень нравится этот его роман, и мы ждем продолжения. Он сейчас работает над этим. Синопсис понравился со страшной силой. Уже все, значит, там мы должны подписывать с российским отделением Олдиснея, с этой студии. Бац, поменялся генеральный директор российского Walt Disney. И это тоже затормозилось. Не знаю, как там будет дальше, но, так сказать, роман хороший. Посмотрим, поживем, увидим. Это и есть судьба сценариста в этом непростом мире. Вот вечные такие штуки происходят, к ним надо быть готовым. Но зато у нас есть вот сериал, вы его увидите в следующем году. Он называется «Темный мир». Вот, 12-серийный, там уже идут съемки. Режиссер Вадим Соколовский. Слава Богу, это вменяемый человек. Это канал СТС. Вот, с ним очень интересно сотрудничать. И фильм в запуске, и мы учли все режиссерские замечания. Вот с ним тут есть диалог, есть контакт. Это бывает не всегда. И не с каждым режиссером. Есть режиссеры, которые на пушечный выстрел не подпускают к режиссерскому сценарию или к съемочной площадке сценариста или писателя. Ну, а вот с Вадимом у нас сложились такие отношения приятельские и творческие. Это очень хорошо. Там действие в этом сериале происходит в МГУ. Я открою страшную тайну. Вы никому только не говорите. Оказывается, значит, под этим МГУ, ну, он вглубь, в принципе, он имеет больше этажей, чем снаружи. И там находится страшный портал. Там творятся ужасные вещи с этим порталом. И наша вот героиня, там, девочка, первокурсница, там, поступила, такая светлая личность, и с ней там происходят ужасные вещи. Вот. Мы с таким удовольствием над этим работали, вы себе не можете представить. Я вообще, вот с Мариной, чтобы вы понимали, не изменяем мы литературе, не изменяем фантастике, как нас тут в письмах часто упрекают, что мы ушли в кино. Мы вот хотим попробовать, ну, сказать новое слово в фантастическом сериале. Вот. Это такая задача очень сложная, и неизвестно, она у нас получится. Но рано или поздно у кого-то получится. Потому что то убожество сериальное, которое вот сейчас демонстрируется на телеканалах наших и российских, ну, словом убожество и определяется. В том числе и среди фантастических немногочисленных попыток. Вот. Тем не менее, ну, искусство сериала в мире – это вообще потрясающее искусство. Если бы мне вообще кто-то сказал несколько лет назад, что я с большим удовольствием буду смотреть сериал, нежели кинофильм, я бы не поверил. Но оно так. И с моей точки зрения, вот биение мысли, экспериментальная лаборатория как-то сейчас, вот в сериалах американских больше присутствует и существует, нежели в их кинофильмах. Кинофильм заранее, в общем, планируется на огромную аудиторию. Вот, и отсюда всевозможные упрощения, опрощения, всевозможные специальные там приемы, манки для массового зрителя. А сериал, вот он как бы с меньшим бюджетом, тут, ну, возможно, больше риск. Вот, поэтому и творчество бывает тут куда интереснее. Вот. Ну, среди моих любимых сериалов это Criminal Minds, например. Вообще стараюсь на английском смотреть. Но с моим английским это такая мука. Я все равно перехожу на русский. Мыслить как преступник. Вот, ну, совершенно потрясающий, как для меня, сериал. Там, вот, Побег, там, Лост, ну, и так далее. Это 50. Я вообще ежедневно смотрю по несколько фильмов или серий сериалов. А Маринка, ну, пробует, читает книги. У нас такое разделение происходит. А Стаска, значит, нас критикует. Вот. Нашей дочери 16 лет. Она подросток массой комплексов. Очень стеснительная девочка. Победительница там олимпиад по английскому языку, там 5 языков изучает. Ну, короче говоря, там, в Америку ездит на конференцию без нас, научными докладами. Все равно масса комплексов. Вот, и всевозможных, значит, она же красавица. Ну, кто ее видел, симпатичная девочка. Но вы бы ее послушали, что она говорит о себе. Это же просто удивительно. Ну и так далее. Это вот ее нет, поэтому я могу сказать, что если бы она это услышала, что я не говорю, ну, моя судьба была бы печальна.
Это не сэр, передадим.
Короче говоря, все хорошо, но только загрузка, конечно, вот выше ватерлинии. Со следующей недели у нас начинается работа над новым сериалом, «Сила слова» называется. Есть попытки экранизировать «Витоностру», но мы нашего продюсера отечественного отправили к нашему литагенту Роберту Готлебу из Америки, и пусть они там договариваются. Дело в том, что эту «Витоностру», если кто-то и будет экранизировать, то там нужен бюджет иметь соответствующий и художественный потенциал. Просто так. Мы не можем этот сериал кому-то отдать. А тут недавно со мной был разговор с директором Первого канала российского, но самая мощная сейчас база российская. Он читал «Витоностру», ему страшно это нравится, говорит, ну, я не знаю, как это снимать. А вот вы знаете? Вот я на него смотрю и говорю, тоже не знаю. Ну, понимаете, должен прийти режиссер, который скажет, я знаю, как. Вот он расскажет, как, и автор ему поверит. Редчайший случай, когда я действительно не знаю, как это делать. Вот поэтому Святой Острове тут хороводы водят уже не один год, но мы боимся этого. А «Сила слова» несколько, в общем-то, напоминает эту «Витоностру», но, конечно, это не «Витоностра» в прямом виде. Вот, это мистический сериал действительно о «Силе слова». Должен быть ремейк фильма «Подкидыш», я уже об этом говорил, вот, на наших встречах. Это такая американо-украино-русская копродукция. Вот, ремейк довоенного фильма, лирическая комедия, любимая старшим поколением, со страшной силой потерялась маленькая девочка в Москве, вот ее она ищет отца. Разводится мама и папа, и она ищет отца. И это такая добрая вещь. Попытались наши голливудские друзья перенести действие в Нью-Йорк. И не получилось. Вот. Собственно, ну, мы предупреждали об этом. Не получилось, поэтому проект вернулся в Россию, вот, в Москву. И дай бог, чтобы он получился. Нам это очень дорого. этот Синай, вот, и сам этот замысел. Удивительная история у нас, не принципиальная во многом для нас, тоже вот рассказывал на прошлой встрече. Документальный фильм у нас о Великой Отечественной войне. В нашем варианте он будет показан в этом году. Вот. Он, его драматургия основана на монтаж там, кинохроники и монтаж советских и немецких песен. Чисто такая вот музыкальная драматургия. И принимает там людей, кто его видел, ну, буквально до слез. Потому что там такая настоящая трагедия. Вот. Для американского варианта решили делать этот фильм. Американцы, ну нифига не понимают абсолютно в русских песнях, вот стреляют. То есть они, ну и перевод там может как-то им быть доступен. В смысле его, но душу вот советской песни, российской песни, невозможно не понимать. То же самое с немецкой. Поэтому в американском варианте, там есть оригинальная музыка. Используются аранжировки там Чайковского, оригинальная музыка. Вот. И замечательный режиссер, он лауреат Оскара, Роберт Фаретти, режиссер монтажа, потрясающий. Вот он сделал свою версию на основе этого нашего фильма, тоже удивительный. Это фильм, в котором нет ни слова дикторского текста, нет никаких объяснений. А в общем-то это сложнейшая вещь. Вот. То, на кого напало, чем это все закончилось. Вот. Этот фильм выдвинут на Оскара в разряде вот документального кино. Он прошел теперь лонг-лист у нас, и но скоро мы станем, понятно, войдет он в шорт-лист или нет. Ну, вот один бог знает. Но во всяком случае уже на уровне лонг-лист, это означает, что многие академики, вот оскароносцы, хоть узнают, что такое вообще Отечественная война, потому что средний американец, он устроен очень просто. Вот я с этим столкнулся, если мне вот кто-то говорил, ну, не, честное слово, не поверил. Вот человек, который заканчивает американскую школу, он совершенно уверен, что войну выиграли американцы. Вот они высадились в Нормандии в 44-м году и победили Гитлера. А что такое Россия, значит, там Советский Союз? А что? Он и не знает, ну, все равно, что там Чехия, там Польша, там Франция, его это как-то и не интересует. То есть то, что 90% живой силы фашизма и техники было перемолото на нашем Восточном фронте, они этого не знают и не понимают, и не хотят знать, и не по злу, они так воспитаны. Вот так Америка воспитывает патриотизм по самому так, к себе американскому. Поэтому этот фильм откровение для очень многих людей. Как оказывается вот это? Да, вот это. Это на фоне того, что многие сейчас тоже нашу Отечественную войну называют Второй мировой войной, и Сталина равняет с Гитлером, вот, и совершенно непонятно тоже на кого напал и от кого защищался. Так вот в нашем фильме понятно, кто на кого нападал. Много еще можно тут рассказать, и есть другие там разные проекты. Ну, вот, например, дай бог, чтобы это состоялось, это существует на уровне синопсиса, 1812. Это ремейк фильма, потому что в следующем году, ну, 200-летие битвы под Бородино. Это ремейк фильма, который вышел в 1812 году с подачи царя. Вот, это совместная, да-да, царя, представляете, совместная продукция Ходжонкова и французской кинофирмы Патэ. Фильм пользовался огромнейшей популярностью вот в этом свой 1812 год. Вот, и этот фильм есть сейчас. И вот идея в том, чтобы его, ну, по возможности реставрировать и отталкиваясь от сценария этого фильма, ну, свою версию сейчас предложить. Так вот интересно, что во Франции празднуют победу Бородино французы и вообще победу над Россией в этой войне. А мы в России празднуем победу над Францией, значит, в этой войне. Как такое может быть? Вот вы меня спросите, я не знаю. Но у них есть арка в Париже в честь победы над битвой Бородино. И этот фильм Ханжонкова Патэ, он в принципе он восстанавливает тоже эту связь событий, кто на кого напал, кто пришел куда в страну, и что потом получилось. Вот. И потрясающие, проникновенные кадры в этом фильме есть, как Наполеон драпал, как вы знаете, из заснеженной этой самой России. Вот. И как эти крестьяне и партизаны этих обмороженных французов, в принципе, спасали и возвращали к жизни. Не только дубины их там дубасили, но и вот в этом фильме это показано. Вот. Вообще фильм по многих своих вещах... новаторский, и это первый опыт международного сотрудничества, копродукции. И вот у нас есть такая мысль, чтобы это тоже с французскими кинематографистами сделать такой международный проект. Получится хорошо, но не получится, так не получится. Ну и прочее, прочее, прочее. В общем, очень много разных у нас задумок, а времени ни на что нет. Какие дела? Вот, пожалуйста, вопросы.